Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Настоящее искусство – умение продавать что угодно кому угодно. Да еще и легко, ненавязчиво, с юмором, и чтобы не осталось неприятного послевкусия, что купил не то, не тогда и вообще не пойми зачем. Маркетологом Яна Долгова стала не сразу. Путь в продаже был длинным и начался с программирования. А уже потом наслоились знания, как устроена реклама, психология продаж и что там, по ту сторону бизнеса. Это программа «Дело во мне», с вами я, Яна Ермакова, и с моей сегодняшней собеседницей Яной Долговой говорим о том, как найти себя в профессии и в жизни. Это непросто, так что давайте начинать.
Мой конкретный путь начинался с того, что я поступила в Институт инженеров гражданской авиации, наш рижский. Я поступила совершенно случайно, на заборе увидела объявление, и было так интересно, ФАВТ, факультет автоматики и вычислительной техники. Непонятно, что это такое, тогда вообще было ничего непонятно, это было очень давно. Вот, и я поступила и училась 5 лет, и потом, когда отучилась, я работала на кафедре математических методов статистики. То есть я вообще, по сути, инженер-компьютерщик, специалист по железу, системщик. Но я делала дипломную работу как программист системы управления базами данных. То есть у меня был выбор идти в программисты, и я туда пошла. Была частная компания, плюс параллельно я работала на кафедре. Но программирование как-то было сложно, потому что, как я сейчас вот вспоминаю, это думаю, идей творческих, креативных было столько, что этот алгоритм, он у меня все время расширялся до какого-то необразимого размера. А нужно было такой, быть более, скажем, таким дискретным в этом смысле. И я реально уставала. И когда я ушла в декрет, то после декрета я стала искать, куда бы устроиться на работу. И вот мне друзья предложили в рекламную агентуру макетировщиком. Что это такое, я не знала. Что такое Windows, тоже пока не знала, потому что пока я училась, это были такие большие машины. ЕС, у нас были перфораторы. Это было реально очень интересно. Вот. Но я, конечно, быстро подготовилась. И вот я 10 лет проработала в рекламном бизнесе. А там я разные должности занимала. Я была как медиапланировщик, то есть человек, который планирует рекламные кампании, телевидение, радио и так далее. Потом я работала 5 лет с очень известным дизайнером, латвийский дизайнер рекламный Елена Жонова. Вот, я узнала, что такое брендинг, я там была как маркетолог, и там же мне уже понравилось делать продажи, потому что наша компания была маленькая, надо было кому-то нас продавать, и это, конечно, была я, потому что я как любитель всего нового, оказывается, как я сейчас это понимаю. Очень как бы нравится искать что-то новое, креативное, нестандартное. Я никогда не решаю один и тот же задачу одним и тем же способом. Способы всегда разные, и я вот не тружусь над этим. То есть у меня просто в голове возникает сразу масса вариантов, я эти варианты расставляю. То есть какая-то голова такая компьютерная немножко. Но
Вы редкий экземпляр. Многие люди к переменам так относятся, очень со скрипом. И к чему-то новому в том числе.
Ну, знаете, на что мы направляем внимание? Где внимание, там энергия. То есть мне нравится что-то вот поглощать, узнавать. У меня дофамин от этого прямо зашкаливает. А кто-то боится, а я не боюсь. Вот он боится, поэтому он не смотрит на возможности. Он смотрит скорее на риски. Я тоже люблю риски учитывать, потому что у всех, у кого аналитическая голова, они здорово риски учитывают. Но между тем, прям вот меня так и тянет, так вот и тащит меня во что-то неизвестное. И у меня поэтому много таких направлений, про которые я могу сейчас говорить. Это маркетинг и стратегический, и офлайн, и онлайн-маркетинг. Это продажи. Я продаю очень хорошо. И я была руководителем отдела продаж. Я была директором по маркетингу, по продажам в некоторых компаниях. Вот. И я прошла коучинг. Да, то есть я коуч сертифицированный. Я изучила, наверное, всю психологию, психиатрии. Не так, что в институт поступала, но, в принципе, я реально очень много времени потратила на все на это, потому что, ну, это близко. Маркетинг, продажи и человеческая психология — это, конечно, все одно. Вштырила меня эта тема человеческого. А почему? Наверное, потому что мне было интересно. И вот это прям точку можно поставить. Мне интересно все.
Буквально. А вам интересно было, как это играть на людских слабостях?
Ну, маркетинг – довольно широкое понятие. Его немножко сейчас сужают с появлением интернет-маркетинга. То есть маркетингом сейчас называют, например, человек, который маркетолог, который сидит, что-то делает, посты какие-то в Фейсбуке. Это не маркетолог, это человек по специализация SMM-специалист, да. Маркетинг – это вообще маркетинг, это понятие о рынке. То есть что такое рынок? Это какая-то территория, на которой живут какие-то люди, которые чего-то хотят, то есть потребности, да, какие-то свои хотят удовлетворять, и они ищут возможности удовлетворения этих потребностей. По сути, если бы не было потребностей, никто бы их не удовлетворял, потому что мы сейчас посмотрим, знаете, маркетологи, конечно, хитрые, но люди, которые занимаются игровыми вот этими технологиями, да, то есть все вот эти наши зависимости, на них очень хорошо можно зарабатывать, начиная алкоголь, там, наркотики, потом казино, вот эти все ставки, игры, крипта также возьмите, да, тоже такой очень азартный вид спорта. И поэтому, кто как бы был раньше, курица или яйцо, я думаю, все-таки курица, потому что курица снесла свои потребности, она их неправильно распределила, не в ту сторону. Ну, например, люди, которые склонны к играм, они могли бы вполне прекрасно продавать, потому что у продажника вот эта хватка, вот этот задор, вот это вот желание во что бы то ни стало что-то взять, да, например, контракт взять, убедить в том, что его продукт лучше. То есть это такая состязательная достаточно игра, то есть кто победит, ты или клиент, кто кого. Вот. Здесь не про манипуляции. Манипуляции тоже можно применять. Каждый решает сам. У каждого есть какой-то свой кодекс. Например, я считаю неправильным применять манипуляции, но я считаю правильным очень хорошо изучить потребности этой компании и говорить о том, что вот мне кажется, что вот у вас вот здесь может быть вот так. И я думаю, мой продукт мог бы вот здесь поменять вот это. Но как вы думаете, вы лучший эксперт? Да, и поэтому очень хорошо знание вот нескольких областей. Допустим, я хорошо продаю, потому что я хорошо знаю маркетинг, потому что я в коучинге научилась задавать правильные вопросы и получать правильные ответы, потому что, изучая психологию, психиатрию, допустим, я могу понимать, какие возможности есть эмоциональные у человека, как их обойти, да. И вот это все вместе взято, я считаю, это очень здорово.
Когда дело, которым занимаешься, в радость, вопросов не возникает. Но если вдруг закралось какое-то, пусть небольшое, но сомнение, и нет-нет, да и подтачивает эту уверенность, а то ли я в жизни делаю, а так ли мне много за это платят, как хотелось бы, и так далее. Не реагировать на такие мысли не получается. Чтобы понять, на своем-то месте или нет, и не изводить себя ненужными сомнениями, Яна Долгова предлагает разобрать свою жизнь как части конструктора на составляющие, буквально на дни, а уже потом сложить заново, в том порядке, в каком хочется или как кажется правильным.
Наверное, все-таки профессия – это то, как мы ежедневно проводим свое время. Это не какая-то, знаете, мечта. Вот хочу быть космонавтом. А что ты будешь делать? Я не знаю, что я буду делать.
Ну, ты понимаешь, кстати, как понять, кем ты хочешь быть?
Ну, вот, вы знаете, это не очень важно, кем я хочу быть. Потому что, по сути, такой самый главный буддийский вопрос – кто я? Вот там каждый буддист скажет – ты кто? И вы должны мучиться, по-разному отвечать на него, и все будет не то и не так. Я уже тоже играла в эти игры. По сути, я думаю, важно понимать, а как ты хочешь проживать свой день? Вот не жизнь даже, скорее день. Начни с этого. Например, я люблю разговаривать, я люблю общаться с людьми, но я при этом люблю в тишине поглощать какое-то огромное количество информации. Мне нравится видеть закономерности. Я хороший системщик, аналитик. Я хорошо делаю анализ, синтез. То есть я, например, могу очень хорошо взять любой продукт и придумать, как его продать. У меня очень высокий показатель.
Продайте мне ручку сейчас. Это классический, наверное, пример. Продайте ручку.
Тут, да, не будем мы сейчас это разыгрывать по одной простой причине, потому что все-таки ситуация должна быть близка к реальности. Да? Допустим, когда я прихожу устраиваться в какую-то компанию, я пришла на какую должность? Если я пришла на должность начальника, я буду продавать ее одним способом. Если пришла на должность подчиненного, скорее всего, другим. Статиста – третьим способом. Например, я должна показать какие-то свои компетенции, которые прописаны у них там, у HR-ов вот, в списке того, а кого нужно взять. И я, например, тоже достаточно много людей принимала на работу и продажников, и других людей, да, я консультировала по приему на работу. Я четко смотрела, вот знаете, что человек может и хочет делать. Допустим, один человек коммуникатор конкретный, но он точно будет хорошо коммуницировать. Но он может заиграться в коммуникации и забыть продать. Он может забыть сделать план, забыть сделать отчет, не захотеть сделать отчет, да? Я четко смотрела, что вот эти компетенции, просто буквально так галочки ставишь, вопросы задаешь, смотришь на человека и понимаешь, что он хочет, что он может. Если человек сам себя не знает. Но я, например, за то, чтобы человек сам себя изучал.
А как можно себя изучать? Вот вы читаете много литературы, в том числе о профессиях, о том, что это такое, какие-то исследования. Mm-hmm. Как себя изучать?
просто наблюдать, вот какие эмоции я испытываю от одного дела, от другого дела, потому что позитивная эмоция мне намекает на то, что мои потребности сейчас удовлетворяются, а негативная прямо орет: нет, тут ты не удовлетворишь свою потребность, я могу расстроиться, там, начать психовать, там, бить посуду, или могу просто подумать, что а какая вообще у меня потребность-то была. Просто мои какие-то ожидания не совпали с реальностью, ну и бог с ней, как говорится. Но это же не страшно. Страшно то, что я не знаю вообще, что я хочу. Когда мне человек, например, там, в 10 лет говорит, я не знаю, что я хочу. Это одна ситуация. Когда в 20, ну, как бы уже в 30, 40, 50, и уже вопросы становятся все больше и больше. А как ты вообще жил до этого? Ты что-то хотел?
Ну, смотрите, может быть, он жил прекрасно себе в одной профессии, а случилось нечто, и потом вот он действительно не знает, а кем он хочет дальше быть.
Ну, это какой-то, мы говорим, какой-то ситуация кризиса. Ну, смотрите, если подойти так логично, так по-маркетологовски, то есть человек условный такой товар, который должен продать себя рынку. Ну, во-первых, он хочет все-таки что-то делать каждый день. Например, одни хотят ходить и рутинно что-то делать, не думать, при этом напевать песенки. Другие хотят, чтобы голова прямо трещала от каких-то сложных задач. Стоит учитывать свою ежедневность. То есть надо просто сделать такой анализ, а что я обычно делаю, от чего, например, удовольствие. Я четко поняла, я не могу без креативных задач. У меня, допустим, какая-то рутинная работа, там, сайты делаем, сейчас вот этот искусственный интеллект там разгрызаю со всех сторон. Но я люблю кулинарить. Это прям маньячная какая-то у меня история. Я думаю, а что меня так прям вштыривает? Думаю, да ладно, пусть вштыривает. Вот надо, знаете, любить себя, уважать и позволять себе удовольствие вот в таком простом виде. Если, например, мне нужно делать какую-то работу, которая вообще мне просто ужас, я нашла тоже способ с собой договориться. И я говорю, я, когда встречаю эту ужасную, прям ненавистную, рутинную, отвратительную работу, меня прям так дофамин идет. И я где-то минуты за три, у меня совершенно перестраивается моя физика. Я думаю, вау, я уже забыла, что она такая. Вот есть какие-то, знаете, такие вот вещи, которые хорошо с собой быть в диалоге. Это про то, что я хочу дать рынку. А второй вопрос, а что рынку надо от меня? Ну, например, если я хочу там зарабатывать миллионы, ну, это, конечно, вообще не серьезно. Это просто какие-то детские фантазии. Потому что дело не в том, сколько я заработаю, а дело в том, а где ты их заработаешь. Смотри тогда наш вот этот CLV и где платят высокие зарплаты. Или иди в инвесторы, учись инвестированию. Да? Потому что кого ты хочешь трудоустроить? Себя? Свои фантазии о себе или свои деньги. Да,
ну, это... Сейчас же так популярны эти денежные марафоны, когда тебе обещают золотые горы, фантазии, практически ничего тебе делать для этого не нужно будет.
Это мы трудоустраиваем свои фантазии, мы сублимируем свою бурную деятельность.
Аффирмации.
Да. И все, ничего больше. Например, чтобы трудоустроить деньги, нужно посмотреть, что делает Уоррен Баффет. Уоррен Баффет не ведет почему-то, не ходит на марафоны, почему-то не завел себе аккаунт в соцсетях, не пишет, какой он офигенный блогер там и так далее. Да? То есть, понимаете, надо четко понимать, из чего ты собираешься производить продукт и какой продукт. Например, Уоррен Баффет из денег производит деньги. Я, например, из мозгов произвожу там, ну, какие-то сайты, консультации. Я произвожу вот сейчас этот... чат-бот такой мы делаем, очень прекрасный, который тоже будет помогать в продажах. Я могу производить, допустим, сайты одних видов, сайты других видов. У меня есть подрядчики какие-то. Я могу производить проекты, потому что я руководитель проектов сертифицированный. Да? То есть вот эти все мои скиллы я описываю и смотрю, а что мне нравится. А не пойду ли я, например, в IT-отрасль? Там хорошие зарплаты, там ребята такие ходят в очках, такие все умные, говорят непонятно, но дико интересно, как они все это говорят. Понимаете, и опять мы приходим к ежедневности. Я хочу быть в какой среде? Я хочу сидеть в красивом офисе или дома, или, может быть, на пляже хочу. И вот ты здесь просто берешь и пристраиваешь себя к рынку. Рынок не будет под тебя пристраиваться. Нужно просто искать места и смотреть, как квартиру вот искать, да? Вот я покупала квартиру, когда полгода покупала, я изучила всю ССЛВ. Я приходила первая, чтобы посмотреть квартиру, чтобы никто раньше меня не пришел смотреть. Это просто я искала, как бы мне себя пристроить, в какую бы жилплощадь, чтобы мне было хорошо. У меня были какие-то критерии, иногда такие внятные, иногда невнятные. Но вот этот процесс поиска, а люди любят, знаете, иногда так, ну вот скажи мне, вот что я, вот я вот кто? Вот, да пожалуйста, есть куча тестов.
Тесты Яна Долгова предлагает проходить те, которые учитывают особенности физиологии человека. И в качестве примера приводит классификацию Уильяма Марстона DISC по типам личности. Сама Яна эту систему применяет в своей работе, в продажах и в консультировании.
потому что 3 минуты я знаю про человека, как с ним разговаривать, как он будет принимать решения, как он будет не принимать решения, как можно, как нельзя, он такой, знаете, черно-белым не носить, да и нет, не говорить. Автор этой системы, он изобрел детектор лжи, то есть он заметил, что человек, когда врет, у него определенное другое состояние. То есть так можно отличить мое истинное от моего как бы неистинного. Он развивал эту идею, он сам был психолог, и вот родилась такая условная классификация, потому что все классификации условные, но эта условная классификация имеет хорошее применение. И там четко совершенно, вот один стиль, он будет точно руководителем, он умеет руководить, хочет руководить, и у него есть прямо все таланты к этому. Другой стиль будет, ну вот как актер, например, он будет выступать на публике, он будет очаровывать. Это хорошие продажники, это хорошие, например, политики, хотя есть чистых видов не бывает, но у политика должен быть такая харизма, да, потому что иначе как он электорат привлечет. Третий тип – это вот, знаете, такой человек, который эмпатичный очень. Он будет думать все время про других. Учителя такими могут быть, там, психологи, да, то есть любой, например, даже компании, этот человек будет, ну, наверное, или секретарем, или помощником кого-то, или вот, например, бухгалтерией может заниматься, если у него хорошо с цифрами, потому что люди, которые обращают внимание на других людей, они иногда увлекаются вот этой темой и забывают там, где у них 2 плюс 2, 4, непонятно кто. Поэтому есть четвертый стиль, такой аналитический. Цифры, схемы, людей они не видят вообще, если уходить совсем уже в такую в крайнюю степень этого стиля. И вот эти 4 стиля, они очень резко и четко разделяют. Я, например, знаю все 4, потому что я занималась продажами, у меня были разные люди, я освоила. Но я знаю, где мой родной. Я точно знаю, что я ничего не сделаю, я от него не уйду. Я все равно буду вот так себя проявлять. Я все равно буду, у меня будут ценности, которые будут вот похожи на этот стиль. У меня будут убеждения какие-то, да. И я, например, не пойду работать очень выгодное. Отрасль сейчас, вот военная, например, да, у нас огромные просто европейские заработки. Я смотрела по рынку вообще, какие отрасли сейчас военная прекрасно.
А
сейчас.
Что там можно делать?
Военные отрасли, а не важно, что там зарплаты хорошие. Главное, что ты производишь оружие, которое убивает людей. И вот это уже все, я уже сразу ставлю на этом крест.
Ну вот с вашими компетенциями, знаниями, умениями, что бы там можно было делать? Это какая-то политтехнология или что это было?
Нет, в любой компании существует понятие рынка. То есть есть конкуренция, есть понимание того, кто твои клиенты, как ты им себя подашь, продашь, где ты наладишь связи и так далее. Это... Ну, я не пойду в военную отрасль.
Но экология была бы, наверное, ваша тема, да?
Нет, как ни странно. Нет. Да, потому что я думаю, что природа сильнее, чем наши мысли о ней. Природа лучше знает, что ей надо. А мы так думаем, что мы боги, и вот сейчас мы будем экологию улучшать, ухудшать. И вот опять, видите, как здорово, я уже как много про себя знаю.
Но работать на себя или на компанию, как все-таки?
А это, знаете, есть тоже разница. На себя работать ты каждый раз сам себе этот добытчик. Ты такой вечный охотник, потому что ты должен планировать. Ну, в любом случае, ты в итоге идешь или фриланс, тогда это ограничение по заработку, потому что ты и есть аппарат по печатанию денег, а ты работаешь 8 часов, потом тебе надо поспать. А завести себе компанию, это значит, у тебя становится больше рабочих часов, то есть больше твоей возможности, соответственно, больше прибыли. Тут надо смотреть, в какой отрасли прибыль выше или... Кстати, смотрела профессии по прибыльности, не по заработку, по объему, именно прибыльность, то есть маржа между расходами и доходами. На первом месте аудиторы, на втором месте массажисты. А вот кто вот бы так. Подумал, да, да. Ой, ну какая непрестижная профессия. Да, зато у меня прибыль одна сплошная, потому что я не потребляю, как электричество, например, там у меня есть какие-то расходы, но они не такие, как, например, у компании, которая чего-то там производит из железа, которая у нас закупает, цены на которые прыгают и так далее и тому подобное. Есть много очень тестов, которые профориентацией занимаются, но вот, например, идея того, что... Человек может заниматься с людьми, с цифрами, с природой или с инструментами, ну, с машинами. Ну, хорошо, я решу, что я с людьми решила заниматься. Ну, а с людьми как? Как руководитель, как подчиненный, как массажист, как хирург, как кто, да?
Еще Яна Долгова рекомендует присмотреться к своим талантам или же к их отсутствию. Если руки растут не с того места, наверное, не стоит идти заниматься физическим трудом. Себе и другим дороже будет. А скажем, если на раз прилипают иностранные языки, несложно увидеть закономерности и сложить 2 плюс 2. Возможно, с таким набором преимуществ можно найти себе применение в сферах, связанных с коммуникациями и аналитикой.
у меня тоже есть какой-то талант. Какой-то я знаю, какой-то я не знаю. Он может быть социально одобряемый, не социально одобряемый. Как, например, я хорошо говорю. Я зачем хорошо говорю? Наверное, чтобы устанавливать какие-то человеческие связи, потому что с машиной говорить, в общем-то, не надо. Такой талант не нужен. Вот у меня обнаружился талант, я прям говорю и говорю, прямо обаять могу и так далее. И вот это все требует моего, выражения. Если я не буду говорить, я засохну, потому что китайские медики подтвердят, избыток энергии часто хуже, чем недостаток энергии. У нас есть определенным образом генетически как-то сложившиеся какие-то побуждения. То есть вот чего-то хочется, там вот рукой вот так хочется махать. Так иди этим скульптором, иди там рубщиком мяса. Потому что тебе надо махать рукой. Если ты не будешь махать рукой, ты сойдешь с ума. Или ты заболеешь, психосоматика пойдет. Да, поэтому вот я говорю, понимать себя, вот что я хочу, бегать, прыгать, иди тогда в оптовые торговцы. Они ездят все время, у них динамика, да. Если не хочешь бегать, прыгать, хочешь сидеть так вот приклеенным к стулу, наверное, иди куда-то, где нужен твой талант сидеть приклеенным к стулу и смотреть все время в компьютер. А там уже смотри, что ты хочешь смотреть, новости хочешь смотреть, игры хочешь смотреть. Иди туда, где твое все равно вот это вот «хочу». Потому что, знаете, могу и хочу – две вещи, которые нами руководят. Хочу – это прежде всего, это наши потребности.
Но человек сам себе должен эти вопросы задавать? Или все-таки должен быть какой-то сторонний специалист, который человека на это выведет, спросит? Потому что многие же тоже подкасты так делают, когда они говорят, а я не могу вот сесть в камеру и рассказывать. Мне проще, когда там за камерой, он ни в чем не участвует, но сидит какой-то человек, и я ему рассказываю, не просто вот какому-то сухому механизму.
Ну, это вы говорите о том, как человек осваивает навыки. Да, человек может осваивать навыки.
Нет, как человеку прийти к тому, что он хочет? Ему для этого нужен он сам или кто-то?
А вот видите, опять мы возвращаемся к тому, что я говорю о том, что человек должен изучить себя сам. Ну как? Ну я сейчас приду и скажу, вот давайте, Яна, вот чем бы мне заняться? Вы скажете, я вообще про вас-то ничего не знаю. И правильно. Я говорю, так поживите со мной недельку, понаблюдайте. А я-то живу с собой уже ого-го, сколько лет. Как это я себя не знаю? Ну смешно.
Но получается, что человек же тоже меняется, он проходит разные этапы какие-то жизненные. Он тоже меняется немножко. То есть и меняются его знания о себе.
Как бы вот если так окидывать хорошенечко аналитическим взглядом мою жизнь, я, допустим, не сильно поменялась. Потому что как я в детстве, вот помню, что я делала. Вот игры мои в детстве. Я, значит, делала химические, если я мел посыпала, там, поливала этой лимонной кислотой, раз, разбирала будильники, два, вела в школе, как бы, как учитель, там детей учила. И еще я пела, как Алла Пугачева. Вот и мои все. Я вот сейчас смотрю, вот просто идеально сложены четыре мои, возможности, которые я старалась везде в этом мире реализовывать. Меня принимают на работу, я начинаю там проявлять активность, меня поднимают по социальной лестнице, потому что я, оказывается, у меня какие-то лидерские там есть возможности. Если у меня их нет, я что, вылезу, что ли? Нет. Я вылажу, потому что у меня вот оно вот просится. И вот надо смотреть, куда у меня... Вот знаете, как есть такой фильм хороший «Одержимость». Вот там парень учился играть на барабане. Его никто не заставлял. Ну, можно сказать, там тренер там им как-то так немножко манипулировал. Нет, он им не манипулировал в плохом смысле слова, заставляя там делать что-то не то, что хочет. Нет, он просто увидел, какие у парня есть такие кнопочки мотивации, и он просто на них жал и жал. Парень достиг очень сильного эффекта. Мы должны знать свои кнопочки мотивации. Если мы не будем жать на свои кнопочки мотивации, найдется кто-то, кто будет на них жать. В наших ли он интересах будет на них жать? Я не знаю. Это зависит от того, куда ты попадешь. Но есть люди, которые, знаете, любят убиваться в хлам на работе. Надо им дать позволить. Вот я отношусь, знаете, как бы с экологией к человеку. Если человек хочет вот это проявить, окей, если это в рамках моих интересов, интересов компании, я просто помогаю человеку так встроиться в компанию, чтобы он проявлял именно это. Я о нем как бы забочусь, потому что компанию я основала, он у меня в гостях. Но человек, который приходит ко мне на собеседование, смотрит на меня, думает, странные какие-то люди. Или он приходит такой, лишь бы взяли вот это. Ну, тоже такая странная позиция, да? Понимаете, вот взрослеть надо как-то вот сразу.
А как нужно приходить на собеседование, чтобы тебя точно взяли?
Понимать, а зачем ты сюда хочешь прийти-то вообще? Знаете, так по-взрослому.
Но все же волнуются, правильно? Наверное, у каждого на лице написано то, о чем вы сказали. Ну, плюс-минус у каждого.
Ну, волнение, конечно, но это волнение как бы такое поверхностное. Я же не прихожу на таком тотальном неврозе. Мне надо просто устраиться сюда. А почему сюда? Не знаю.
Ну, это как экзамен такой, перед экзаменом. Мы же всегда волнуемся. Мы не знаем, что там будет, о чем нас спросят. Мы правильно ответили, мы неправильно ответили. У человека же, наверное, поняла, нормально эти вопросы.
Да, я поняла, в чем разница. Я как маркетолог, когда куда-то иду, я все знаю про то место, куда иду. Ну, не все, но то, что мне надо. На переговоры. Можно, знаете, пойти любому человеку, например, на какие-то курсы по переговорам, потому что там ему скажут, смотри, первое, что ты должен подумать, прежде чем идешь на переговоры, а какая твоя цель, что ты хочешь? Человек говорит, я хочу устроиться на эту работу. А ему говорят, а какие у тебя, ну, допустим, идеи того, что тебя туда примут? Ну, какие-то шансы, идеи. Не шансы, знаете, не надо вот себя ставить какую-то позицию такую, что я вот сейчас Вселенной буду молиться, и Вселенная мне ответит там. Это такая зависимость.
Жертва такая, да?
Ну, не жертва, знаете, это какая-то такая перекладывание, что ли, своей силы на внешнее. Ну, можно свою силу у себя оставить, сказать, вот хочу, устроюсь, не хочу, не устроюсь. Ну, не устроилась. Подумать, почему я не устроилась. Наверное, так. Спросить можно даже у этого человека. Как вы думаете, почему меня не взяли? Вот знаете, в диалоге оставаться с собой, с реальностью. Диалог – это прекрасное изобретение человечества. И можно совершенно спокойно понять. Потому что что такое работа? Контракт, там слово есть контракт. То есть мы договариваемся, что я делаю определенные вещи, а вы меня определенным образом вознаграждаете. Просто сидишь, и вместо волнения, когда волнение у нас идет, мы же ничего не соображаем. У нас же по физиологии у нас там выкрупчает, и все такое. И работать со своими эмоциями – это очень важно. Эмоции – это друзья. Понимать, что у нас эмоция включается на какой-то такой вот триггер, когда оп, не получается. У нас раз, сразу пошла эмоция. И опять три реакции. Бей, бежать, замри. Там доли секунд. Сначала рептильный мозг, потом у нас в амигдалу идет. 2-3 секунды, и мы уже готовы бежать. Ну так тормозни, человек добрый, увидь эмоцию, ничего не делай. Вот так вот 3 секунды повиси, это не страшно, даже на собеседовании. Висишь и думаешь, что-то здесь не то, смотри, как человек реагирует на твои слова. Чуть-чуть будь гибким, меняйся, будь открытым. Тебя спрашивают, зачем вы хотите устроиться? Я хочу реализовать свои такие-то вот таланты. Почему хотите в нашу компанию? Ну, вы знаете, я посмотрела про вашу компанию, у вас есть вот такое направление, мне это интересно. Ну, так нормально разговаривать. Не надо думать, что мы идем на какую-то лотерею. Там, примут, не примут, примут, не примут. Ромашка такая. Да не ромашка. Это, вы знаете, ромашка – это когда я ребеночек, куда-нибудь меня устроите. Вот я буду вот так улыбаться, меня примут так тогда на работу? Не знаю, потому что если твоя должность улыбаться, потом целый день, 8 часов, да, все там 24 дня, конечно, тебя примут. У меня был, вот, да, кстати, интересный случай. У меня был проект, я была руководителем проекта «Продажи через исследования». Я составляла такие продающие анкеты, вот конкретно я прям составляла, и я же нанимала интервьюеров, которые должны были звонить компании в разным там должностям, там владельцам, там финансовым директорам, другим таким людям, принимающим решения, и говорить, что давайте назначим вот у нас исследование, бла-бла-бла. Темы для исследований были очень сложные. Например, телекоммуникация. Да, там разобраться, чтобы это не просто разобраться. Я нанимала интервьюеров, знаете, по какому критерию? Приятный голос. Потому что, когда по телефону тебе звонят, голос должен быть приятный. Приятные манеры обхождения. И вот дальше инструкции. Просто инструкция могла быть вот такой, а могла быть вот такой, в зависимости от интеллектуальных способностей. Потрясающе эффективная была история. То есть вот человек пришел, мило улыбается. Я говорю, принят. Почему? Потому что мне нужно, чтобы ты мило улыбался. И не надо врать самому себе, что я вот буду мило улыбаться. Знаете, это опять-таки варка в самом себе. То есть я себе сама придумала, что в этой компании я вот так там буду себя вести. А я вот так попробую. А я буду манипулировать. HR-ы, хорошие психологи, сильно не наманипулируешь. Лучше так честно сказать, хочу устроиться, потому что... И вот эти, на мой взгляд, такие диалоговые истории, они все хороши. И опять вернемся к себе. А сами мы с собой диалог имеем. Я хочу, например, просыпаться поздно, сидеть допоздна. Глупо, конечно, но вот хочу и буду. Потому что когда я начинаю ломать себя, у меня же сегодня какая-то мотивация. Допустим, я хочу отказаться от этой привычки. Если я уговорю себя, и у меня дофамин появляется, я буду это делать. Если я при всех моих желаниях не могу никак себя уговорить, и дофамина нет, вот это вот самонасилие, я тоже против этого. И это вот относится к профессии в том числе. Я могу, знаете, в каком-то бедственном положении временно пойти поработать куда-то не по специальности. Вот просто мне нужно 3 месяца вот просто подумать о смысле жизни. Иду, устраиваюсь дурнем.
Нет, ничего постоянного, да, чем временное. Это может затянуться ситуация.
Может затянуться, а может не затянуться. Это, по сути, убеждение, которое когда-то было приобретено. Мы можем менять убеждения. Мы даже ценности иногда можем менять. А уж убеждения и того легче. Если мне нужен перерывчик, у меня первый вариант – лежать на кровати и говорить, я такой непризнанный гений, я инженер, меня никто не хочет принимать на работу, и мир плохой, везде кризис. Ну, в общем, найти причины, чтобы лежать на диване. Ну, лежи, дорогой, только тогда хотя бы удовольствие получи. Там кинчик посмотри, что ли. Ну, что ты ноешь? Ну, не надо вот это. Радуйся, что я могу полежать. Можешь полежать, кормят тебя при этом. Ну, лежи. Ну, вообще, конечно, здоровее было бы просто куда-то пойти мозги прочистить. Ну, грузчиком поработать, если ты мужик, например. Или вот, я знаю, мужчины делают, у нас есть такая организация «Спарта». Классные ребята, они иногда такие вещи делают там. В воду лезут зимой, например. У них такие стрессовые такие. Знаете, как бы почувствовать свои границы. Вот почувствовать прямо себя. О, так ничего себе. Так я существую, человек говорит. И начинает по-другому смотреть на мир. Он уже не боится, что он зависит от HR, который принимает его на работу. А он такой, я существую.
Взять ситуацию в свои руки – задача, которая по силам каждому, считает моя сегодняшняя собеседница, маркетолог и специалист по продажам Яна Долгова. На собеседованиях часто спрашивают, как соискатель видит себя через пару лет. У Яны совершенно четкая картинка будущего. Она занимается любимым делом и получает пассивный доход от бизнеса, который отлажен и работает почти без ее участия. Многое из этого у нее есть уже сегодня, а значит, осталось совсем чуть-чуть. А как вы видите себя и свою жизнь через пару лет? Пишите в комментариях, что вам помогает добиваться успехов и какие достижения вы считаете своими личными победами. С вами была я, Яна Ермакова. Вы слушали программу «Дело во мне». До встречи в следующих выпусках.